Что касается меня, то беда была невелика, так как это случилось почти у самого берега. Но груз мой, по крайней мере, значительная часть его, пропал. Главное – железо, которое очень мне пригодилось бы и о котором я особенно жалел. Впрочем, когда вода спала, я вытащил на берег почти все куски каната и еще несколько кусков железа, хотя и с великим трудом. Я принужден был нырять за каждым куском и помню, что это очень меня утомило. Уже 13 дней я жил на острове и за это время побывал на корабле 11 раз, перетащив на берег решительно все, что в состоянии перетащить пара человеческих рук. Если бы тихая погода продержалась подольше, я убежден, что перевез бы весь корабль по кусочкам. Но, делая приготовление к 12-му рейсу, я заметил, что поднимается ветер.
Тем не менее, дождавшись отлива, я отправился на корабль. В первые разы я так основательно обшарил нашу каюту, что мне казалось, там уж ничего невозможно было найти. Но тут я заметил шифоньерку с двумя ящиками. В одном я нашел три бритвы, большие ножницы и с дюжину хороших вилок и ножей. В другом оказались деньги, частью европейской, частью бразильской, серебряной и золотой монетой, всего до 36 фунтов. Я улыбнулся при виде этих денег. Ненужный хлам! Зачем ты мне теперь? Ты и того не стоишь, чтоб нагнуться и поднять тебя с полу. Всю эту кучу золота я готов отдать за любой из этих ножей. Мне некуда тебя девать, так оставайся же, где лежишь. И отправляйся на дно морское, как существо, чью жизнь не стоит спасать.
Однако, поразмыслив, я решил взять деньги с собой и завернул все найденное в кусок парусины. Затем я стал подумывать о сооружении плота, но пока я собирался, небо нахмурилось, ветер, дувший с берега, начал крепчать и через четверть часа совсем засвежел. При береговом ветре плот был бы мне бесполезен. К тому же надо было спешить добраться до берега, пока не развело большого волнения, ибо иначе мне бы и совсем на него не попасть. Я, не теряя времени, спустился в воду и поплыл, частью от тяжести бывших на мне вещей, частью от того, что мне приходилось бороться с встречным волнением, у меня едва хватило сил переплыть полосу воды, отделявшую корабль от моей бухточки. Ветер крепчал с каждой минутой и еще до начала отлива превратился в настоящий шторм.
Но к этому времени я был уже дома, в безопасности, со всем моим богатством, и лежал в палатке. Всю ночь ревела буря, и когда поутру я выглянул из палатки, от корабля не осталось и следов. В первую минуту это неприятно меня поразило, но я утешился мыслью, что, не теряя времени и не щадя сил, достал оттуда все, что могло мне пригодиться.
Мои мысли были теперь всецело поглощены вопросом, как мне обезопасить себя от дикарей, если таковые окажутся, и от зверей, если они водятся на острове. Я долго думал, каким способом достигнуть этого и какое мне лучше устроить жилье. Выкопать ли пещеру или поставить палатку и хорошенько ее укрепить. В конце концов, я решил сделать и то, и другое. Я полагаю, будет не лишним рассказать о моих работах и описать мое жилище.
Я скоро убедился, что выбранное мною место на берегу не годится для поселения. Это была низина, у самого моря, с болотистой почвой и, вероятно, нездоровая. Но главное, поблизости не было пресной воды. Ввиду всех этих соображений, я решил поискать другого местечка, более здорового и более подходящего для жилья. При этом мне хотелось соблюсти целый ряд необходимых с моей точки зрения условий. Во-первых, мое жилище должно быть расположено в здоровой местности и поблизости от пресной воды. Во-вторых, оно должно укрывать от солнечного зноя. В-третьих, оно должно быть безопасно от нападений хищников, как двуногих, так и четвероногих. И, наконец, в-четвертых, от него должен открываться вид на море, чтобы не упустить случай спастись, если Бог пошлет какой-нибудь корабль. С надеждой на избавление мне все еще не хотелось расставаться. После долгих поисков я нашел, наконец, небольшую ровную полянку на скате высокого холма, спускавшегося к ней крутым обрывом, отвесным как стена, так что ничто мне не грозило сверху. В этой отвесной стене было небольшое углубление, как будто бы вход в пещеру, но никакой пещеры или входа в скалу дальше не было. Вот на этой-то зеленой полянке, возле самого углубления, я и решил разбить свою палатку. Площадка имела не более 100 ярдов в ширину и ярдов 200 в длину, так что перед моим жилищем тянулась как бы лужайка. В конце ее гора спускалась неправильными уступами в низину к берегу моря. Расположен был этот уголок на северо-западном склоне холма. Таким образом, он был в тени весь день до вечера, когда солнце переходит на юго-запад, то есть близится к закату. Прежде чем ставить палатку, я описал перед углублением полукруг радиусом ярдов в 10, следовательно, ярдов 20 в диаметре. Затем по всему кругу я набил в два ряда крепких кольев, глубоко заглотив их в землю. Верхушки кольев я заострил. Мой частокол вышел около 5,5 футов вышиной. Между двумя рядами кольев я оставил не более 6 дюймов свободного пространства. Весь этот промежуток между кольями я заполнил до самого верху обрезками канатов, взятых с корабля. Сложив их рядами один на другой, а изнутри укрепил ограду подпорками, для которых приготовил колья потолще и покороче. Ограда вышла у меня основательная. Не пролезть сквозь нее, не пролезть через нее не мог ни человек, ни зверь. Для входа в это огороженное место я устроил не дверь, но короткую лестницу через частокол. Входя к себе, я убирал эту лестницу.